Я такого человека больше ни одного не встретил. Обладал поразительной мудростью. Тот колоссальный багаж внешних знаний, который он имел, природные эти все дарования, все он это фактически оставил ради духовной жизни. Игумен Никон Воробьев, который земляк ваш, как много он говорил о некоторых искушениях, которые не некоторых, а о главнейших искушениях, с которыми встречается тот человек, который стал на путь священства. Дело в том, что у меня двоюродные братья, священники, они приезжали, и разговоры были, я был свидетелем этих вещей. И вот он о чем предупреждал особенно? Особенно, причем с такой силой предупреждал, прежде всего, от человекоугодия. Говорит, это такой бич, который часто поражает священника. Как угодить людям? Уже человек смотрит не на то, что полезно в их жизни, христианской жизни, обычной, а на то, как угодить людям. Человекоугодие – это страшная, страшная вещь, которой легко заразиться очень, очень легко, но от которой уже потом трудно избавиться. Природа этого человекоугодия понятна откуда. Мы все хотим, чтобы о нас говорили хорошо. Кажется, и слова евангельские есть, да просветится свет ваш пред человеками, помните? Кажется, но разве об этом речь идет? Как можно извратить все не о том, чтобы фарисействовать, и чтобы угождать людям, и чтобы хвалили? Не поступайте, как язычники. Совсем же о другом идет, что сам характер нашей жизни, он действительно не должен вызывать никогда никаких соблазнов. Характер просто в жизни, который наблюдается всеми, все же видят. И священник – это действительно как свеча поставленная, где не под кроватью где-нибудь, а на свечнице. Все смотрят, все наблюдают. И малейшее даже движение, малейшее слово – все фиксируется. Причем не просто фиксируется, а как перемалывается затем и передается. И часто в искаженном виде, каком искаженном? Обязательно в худшем. Сказал, что мне батюшка даже и так, между прочим, здесь уже, знаете, как ком снега накручивается, и уже придается его какому-то даже не очень значительному слову, что-то самый серьезный, отрицательный, к сожалению, смысл. Почему он говорил так, предупреждал человекоугодию? Потому что отсюда рождается фарисейство. Самое настоящее. Тогда человек хочет себя показать перед людьми, что до чего же он хорош. А человек, ставший на этот путь, все, он уже духовно, можно сказать, ну, погибает. Уж боюсь сказать, погиб. Но что погибает, погибает, конечно. Фарисейство, оно рождается, человекоугодие рождает тщеславие. А тщеславие игумен Никон прямо говорил в письмах. Кто читал его письма, те, наверное, могли обратить внимание на многие наставления, которые у него содержатся. И в частности, он говорил о тщеславии. Я помню, это в одном из писем ко мне, кстати, тут уж нечего скрывать, потому что это очевидно и так. Помню, мы ездили, пели, где-то такое, и, ну, конечно, молодежь, юноша в то время, в советское время, это же, представьте себе, вдруг приехал хор студентов, да, ну, народ, ну, он же, наш народ очень любвеобильный, да. И я помню, какой это был восторг, это же невероятно. И вот нас, значит, хвалили, все, я пишу письмо ему, говорю, батюшка, вот смотрите, как мы ездили, как нас встречали. И он ответ, говорит, вот, видишь, запомни на всю жизнь, тщеславие губит все доброе, что у тебя будет. Все под корень губит. Все твое добро пойдет прахом, потому что Богу не нужно. Бог все может устроить и каждому человеку сделать то, что для него самое полезное. Но ты в самом себе, то, кажется, делаемое тобой добро, все полностью отравляется и уничтожается. Ты остаешься без всякого плода. Поэтому берегись тщеславия точно так же, как самой ядовитой змеи. Вот это да! Я помню, как прочитал, сжался немножко, потому что, ну, слушайте, как приятно было, нас хвалят, ой, какие голоса, какие молодцы, да, кругом атеизм, да, молодые люди приехали, ну, в общем, расцвели, и вдруг такой мощный холодный душ. Ну, правда, это только мне, никто не знал, да, что я получаю там от кого письма. Но до чего же это сильно? И до сих пор я просто не могу забыть, не могу забыть этого, этих его слов, этого назидания. Это касается любого человека, независимо, священник, мирянин, ну какое имеет значение это, монах. Для любого христианина действительно это наставление. Тщеславие – ядовитая змея, который уничтожает все доброе в душе человеческой. Вот это назидание! Да, ну, эти вещи взаимосвязаны. Я говорю, какие эти вещи? Человекоугодие и тщеславие. Это естественно. Конечно же, желаешь угодить людям, надо себя показать с той стороны, которой даже у тебя нет, но создать, по крайней мере, фикцию своего благочестия, своих добродетелей, своего чуть ли не подвижничества и так далее. Он рассказывал еще такие случаи. Рассказывал. Я просто делюсь сейчас, поскольку нахожусь здесь, на Тверской земле. Как к нему женщина подошла. «Батюшка, вот давайте, вы знаете, я упаду в храме и буду кричать. Бесноватые, вы подойдите и, ну, помолитесь, перекрестите, и я исцелею». Слышите, даже до каких доходит вещей? Боже мой, это просто поразительно! Ну, конечно, батюшка и сказал соответствующие слова, но представьте, до чего доходит дело, вплоть до, даже до таких вещей. Да, вот, и он в связи с этим что говорил? Что надо учесть, что священника положение такое, а архиерея тем более, ну, архиереев тут нет, да, поэтому что же говорить, уж не будем об архиерее. Такое положение, когда люди, действительно, наш народ, он очень, ну, такой уж, не знаю, как сказать, любобильный или скромный, или добрый, хвалят, начинают хвалить. «Ой, батюшка, вот вы мне сказали вот тот, и так получилось! Ой, точно, как вы сказали!» И батюшка уже, уж не прозорливый ли я? Точно! И он предупреждал, говорил об этом, ну, моим братьям, там, племянникам говорил, учтите, народ это очень любит. Народ любит льстить. Лесть, увы, ну, это одна из болезней нашего человеческого поврежденного естества. Любит. Иногда искренне, так говорят, иногда лукаво, вот, но любит, в общем, восхвалять. «Не вздумай, – говорит, – не вздумайте принимать это за чистую монету. Это от доброго сердца, Или просто тоже из желания человеку угодия подходит к батюшке и начинает его восхвалять. И вот тут сказывается не что-нибудь, даже элементарный ум священника. Клюнет он на это, на эти пустушки, на эти мыльные красивые пузыри. Или не клюнет. Есть ум, он понимает, все это болтовня. Умный. Глупый, глазки раскрываются. Да чего же я хорош? Да чего же я хорош? Верно, я сказал тогда. Исполнилось верно. И начинается. Тогда начинается беда уже страшная. Когда он говорил, когда священник начинает о себе уже думать, что все-таки он не такой, как прочие человецы. Это начало падения. Почему? Он прибавлял. Любил повторять знаменитые, замечательные, изумительные слова преподобного Петра Дамаскина. Первым признаком начинающегося, подумайте только, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Не угадал, что-нибудь такое исполнилось, не предрек, не прозорливость, не чудеса, тем более не внешнее благочестие, а первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Во критерий. Кстати, критерий, о котором надо бы прям денно и ночно говорить людям. Вы знаете, какая беда? Одна из бед народа, нашего народа. Что ищут люди? Скажите, что? Чудеса, прозрение, исцеление, предсказание. Вот. Вот в чем суть святости видят. Люди даже не понимают, что все эти вещи, все перечислены, все до одного, могут быть от дьявола, от лукавого, от лукавства. Бесовские вещи. Иоанн Кассиан Римлянин прямо перечисляет три причины, по которым могут совершаться чудеса. Три причины. Только одна из них, из этих причин, которые он называет, является действительно, которые совершаются по воле Божией, совершаются святым человеком. Одна. А две другие какие причины? Вторая. Действительно, буквально, это то, что связано с явлениями бесовскими. Ну, то, что связано с магией, если хотите, с колдовством. Помните чудеса, которые совершали жрецы фараоновы, когда Моисей творил свои чудеса? Пожалуйста, они повторяли то же самое. Вы помните? Это поразительно просто. Повторяют одно за другим. Правда, последние не смогли, но очень многое повторяли. Потом, неужели вы не помните, что в конце концов, если когда Бог желает что-то возвестить людям, то не только человек, а ослица произнесла. Помните Валааму ослица? Пожалуйста вам. А она произнесла голосом человеческим и обличила пророка. Чудеса, пожалуйста, вам, могут быть не только от Бога, оказывается, могут быть действительно от лукавого. И, наконец, он перечисляет и третью причину, о которых надо тоже объяснять это людям, просто необходимо. По вере человека. Когда человек действительно искренне во что-то верит, просто верит, то чудо может произойти. Вот я говорю, в материке же есть же сообщение, как бандит пришел в женский монастырь под видом пустынника, как его приняли, умыли ему ноги, и этой водой этой водой, с его водой дали умыться слепой монахине этого монастыря. И она прозрела тут же. Ничего удивительного нет. Помните, когда ученики изумились, что «Равви, смотри, смоковница засохла». Что он ответил? Да если вы скажете, вот, скажете эти смоковницы пересадить в море, и это будет. По вере, если бы имели веру, хотя зерно горчичное, то есть вера человека, оказывается, человек обладает в самом себе, оказывается, вот этой колоссальной силой. Ведь он же образ Божий, надо же не забывать. Просто сейчас он поврежденный, помраченный, закрытый этими страстями всеми. Но он же остается образом Божиим. И это могущество образа Божия в нем же присутствует. Вы думаете, откуда возникли вот эти все колдовства, всякие, все виды магии? Откуда это все возникло? И действительно там добиваются очень многих эффектных таких результатов. Почему? В человеке сохраняется эта возможность, но с чем связана она? С очень-очень важным моментом. Нельзя переступать границы дозволенного. И в данном случае с чем связано? С тем, что человек, не очистившийся от страстей, он оказывается как бы тем, у которого на его взор, на его ум, на его мысль накладывается как бы печать, как туман некий. Сильный туман, в котором он, кажется, что-то видит и разобрать не может. Я приведу пример, и, может быть, это будет лучше понято. Вы, наверное, все знаете, что в XVI веке во Франции прогремела слава необыкновенная. Слава по всей Европе, слава человека, который обладал способностью предсказывания событий и видения событий. Это был никто иной, как Нострадамус. Знаменитый Нострадамус. Действительно, очень много предсказывал. Некоторые вещи прямо очень точными оказывались. К нему обращались все и князья, и короли. Ну, это была фигура такой, ну, потрясающей известностью и громкой славой пользовался. Так вот, он, его спрашивали, каким образом он получает это видение. И вышла, вы знаете, книга, автор такой Генин, где он как раз описывает вот это. Ну, собрал материалы, связанные с его жизнью, его высказывания, его записки. Нострадамус сам был еврей. И вот он пишет, каким образом он видит эти события. Говорит, я вижу их как бы во вращающемся зеркале, как в плотном тумане. Передо мной являются как бы эти события, которые я наблюдаю. Но слышите как? Как в вращающемся зеркале и как в тумане. Точно. Это он сказал очень в данном случае очень точно. Об этом, кстати, пишут и святые отцы. В чем дело? Я сказал, человек – это образ Божий. Так. Человеческая душа по природе своей, по природе Богом данной, помните, Бог вдохнул душу человека, так по природе своей душа человеческая, она же является жительницей что, земли? Да нет же! Она жительница того, какого мира? Мира вечности, в котором нет ни прошедшего, ни будущего. Все настоящее. То есть подобие Божие, образ Божий, как у Бога нет какого-то прошедшего или будущего, но все настоящее. Так душа в принципе, в самой принципе, она подобна этому. И поэтому, даже по самой своей природе, душа человеческая, она в принципе могла бы видеть то, что закрыто от прочих людей, и то, что для прочих кажется будущим. И мы видим, что у людей, очищенных от страстей, достигших чистоты души, тех, кого мы называем святыми, преподобными, именно преподобными, святые, знаете, ну, святой может быть мученик святой, там исповедник или так далее. Нет-нет, я говорю о каких людях святых, которые очистили душу свою от страстей, и правый разбойник тоже святой. Но я думаю, что мы понимаем, что никакой чистоты сердца там еще не мог приобрести, естественно. Так вот, преподобные, которые очищали душу свою, очищали этот туман, им уже открывалось очень многое без тумана. Они действительно могли многое уже назвать то, что действительно было, будет. Это святые, не святые. Как же тут быть? Вы знаете, действительно, вот как рождаются люди, вдруг рождается необыкновенный талант, ну что, музыкальный, художественный, математический, филологический. Вот рождаются просто люди. Ну просто, ну поразительные способности. Вон Шлиман, например, путешествовал, когда у него свадебное путешествие было. Он по многим странам мира путешествовал. И вы знаете, это что за человек? Да. И вот он там был буквально 2-3 недели, он уже там, в этой стране, делал записи на этом языке. Вы знаете, когда он скончался, потребовалось несколько десятков переводчиков, чтобы расшифровать эти его записи. Ну, уникальные. Мы говорим, ой, и такие встречаются, верно же. Мы говорим, вам гении, таланты. Так, слушайте, так таланты могут быть не только вот такими, бывает и другое. Действительно, вот это вдруг талант видения вот того, что скрыто от обычных людей, тоже талант, но... Как в этих талантах материальных, я их называю первые таланты, так? Здесь человек может их использовать как? По добру и по злу. Они могут принести и пользу, и вред. Так? Так вот и здесь то же самое, когда мы касаемся вещей, которые мы часто называем мистических, то и здесь происходят подобные же вещи. Человек, не очищенный от страстей, он, даже когда рождается вот с этой способностью, мистической способностью, он все видит, как в плотном тумане. И тогда появляется очень часто огромная вероятность полного искажения действительности. У того же Нострадамуса есть предсказание, когда там наступит даже конец света, какие-то события, я уже сейчас не помню, он сказал, когда совпадут три праздника, мы не помним сейчас, воздвижение, еще два праздника, и пройдет то-то. Уже были эти совпадения, ничего не произошло. Да. Удивляться не приходится. Но о чем я сейчас говорю? Сейчас, вот мне кажется, перед священством одна из очень серьезных проблем стоит. Какая? Объяснить людям, свят вовсе не тот, кто что-то предсказывает. Вовсе не тот, кто даже может исцелить. совсем не прозорливость, совсем в чем-то прозорливость, совсем не говорит о святости человека. Он может быть наполнен всеми страстями, и в частности, тщеславием и гордыней. Первым признаком начинающегося здравия души, повторяю еще раз эти замечательные слова преподобного Петра Дамаскина, и первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Смирение. Вот он, источник, при котором только возможны первые шаги истинного богопознания и истинного познания вещей. Не прозорливость, не чудеса. Сумеете убедить людей? Ах, он мне сказал. Я захожу, и он: Татьяна. Точно меня Татьяна звать. А, угадал. Ой. И ему тут же, и всем другим, и батюшка уже млеет, он угадал. Господи Боже мой, это как детский сад. Но только то, что у детей это смотрится мило и приятно, то когда взрослые начинают реагировать на это уже беда. Вот игумен Никон, он, я бы сказал, с большой силой предупреждал, я говорю, в разговоре со священниками, я не скажу, молодые священники были, и они действительно нуждались во многих полезных советах. И он со всей силой предупреждал бояться вот этого, человекоугодия, бояться мнения о себе. Я уже потом как-то услышал хороший такой обыгранный момент, потом уже, но он очень соответствует его словами. Вход Господень в Иерусалим. На чем он едет? На осле. И когда народ кричал «Осанна!» и постилал одежды свои и ветви, то осел не сомневался, что это ему уже кладут под ноги. Замечательная просто красота. Учтите, подходит мой профессор. Ой, батюшка. Китайцы великолепно изобразили. Они падали ниц перед пустым троном. Трону кланялись, а не человеку. Человек-то, может быть, дрянь, там этот их, который сидел. Трону, клан чему? Сану, званию, положению. Неужели вы не замечали? Вот человек сейчас значимый, все перед ним. И вдруг его убрали. Все, уже никто его замечать не хочет. Осел не сомневается, это ему кланяется. Мне кажется, это настолько замечательно просто сказано, до чего же точно, ой, избави Бог оказаться ослом. Так всегда исповедаешь, когда видишь, да, когда начинает твой профессор. Да, да, но я говорю, ой, профессор, вы, ой, батюшка-то я не знаю, да, 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 ой, да, не да, не да, не дай Бог, думаешь, не оказаться ослом, потому что вовсе это не тебе, кому тебе, а какое твое достоинство, а чем ты хорош сам, что ты можешь сделать, ты можешь не осуждать? Нет. Ты можешь не злиться? Нет. Ты можешь не завидовать? Нет. Ты можешь не тщеславиться? Нет. Ты можешь не объедаться? Нет. А что ж ты можешь? Это и обезьяну можно научить. Да? А что ты можешь? где плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Где у меня это? Где? Другие не знают, а я-то знаю, что во мне этого нет. Я знаю, что во мне этого нет. А показывать людям, что будто бы во мне это есть, да избавит Бог. Становиться осужденными Христом фарисеями, да избавит Бог. Слишком мы мало живем для того, чтобы продавать Христа за эти игрушки, за мыльные эти пузыри. Помните у Грибоедова, какие хорошие слова приводит? «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна? Ну ладно, там хоть княгиня, а мы за что подчар? Что скажет бабка Ксения?» Да плевать, что скажет. Да неужели мы на это будем обращать внимание? Ой, мнение человеческое – это такое рабство. Забота о мнении человеческом – это такое рабство, от которого да избавит Бог. Тогда человек связан, он весь боится, как бы ни сказали о нем то, другое, третье. Не ради Бога, не ради истины, не ради Евангелия, а ради мнения кого? Немного ума нужно иметь, чтобы понять, как во Христе сегодня кричали «Осанна», а завтра «Распни его». Так и мы тоже. Пока все хорошо, нас вой, до чего мы хороши. Чего-нибудь сказал только против – ух, негодяй такой! Вот суд человеческий, недаром сказано «ин». Суд человеческий, ин – суд Божий. Как это важно помнить. Ну вот видите, я начал говорить вам о некоторых случаях, связанных с мнениями, с мыслями, с учением, я бы сказал, игумена Никона Воробьева, просто ну, специально, поскольку действительно здесь мы находимся. И действительно, я вам скажу, что это редкий человек. Надеюсь, вы никто не усомнитесь в том, что я знаком с огромным количеством и архиереев, и священников, и монахов, огромным количеством. И действительно, я после его кончины искал человека, с которым можно было бы действительно, у которого можно было получить действительно настоящий совет в жизни. С чем я встретился? Я встречал очень хороших священников. Хороших в каком смысле? Ну просто, я бы сказал, чистой жизни. Чистой жизни, прям святой. Но разум совсем невелик. Детский разум. Чистый, прекрасный батюшка. Но спросить у него совета невозможно, потому что он говорил такие вещи, ну, самые общие, ну, молись. Ты, батюшка, я молюсь. Ну, плохо, значит, молишься, еще надо молиться. Ну, даже ни слова не скажет, а как же научиться-то молиться? А как научиться-то молиться? Верно, я начинаю читать «Богородица», «Дева», ну, радуйся, еще скажу. А дальше я уже уплыл. А научиться-то как же? Не говорит. Ну, действительно, вы знаете, это ну, просто святой, чистейший человек. Но получить совета разумного, как бороться со страстью, с той или иной, опять. Ну, борись. Что борись? А как? Какой совет дадите? Вы знаете, недаром святые отцы говорили, что высшее из добродетелей, то есть из тех добрых свойств добродетелей в этом смысле, для руководителя, для наставника это, конечно, дар рассуждения. Дар рассуждения. Даже не просто благочестивая жизнь, это она необходима. Это как безусловные условия, скажу так. Дар рассуждения. Я к чему это говорю? Я очень многих знаю. Я пока не встретил ни одного человека, подобного игумену Никону. По силе чего? Рассудительности, рассуждения в вопросах вот духовной жизни. Причина, видимо, у него несколько этого. Первое, видимо, он просто родился очень умным человеком. Но это было очевидно, потому что это был настолько многогранный талант, что просто, просто удивляться только можно было. Мне младшие, я был знаком с его братьями младшими, они говорили, что, например, его рисунки висели в классах, его рисунки, как показательные рисунки, в которых они потом продолжали учиться через 5-10 лет. Да, это рисунки. Он играл на скрипке. Он для того, чтобы, да, кончал это, школы, все это, все с отличием, каждый год это постоянно. Да, блестящие. Математические способности исключительные. Он потом даже преподавал математику. Он знал философию, когда в реальном училище уже учился, так, что даже по некоторым вопросам, говорят, ну, преподаватели, надо к нему уже, зная его, обращались. Не скажешь ли, что там вот этот какой-нибудь там Гегель там, или Кант, как вот этот вопрос, да, или где-то прочитать. Изучил, вы можете себе представить, историю философии, причем для того, чтобы все-таки читать не в переводах, выучил немецкий язык, выучил французский язык сам. Я просто поражаюсь. Более того, он, чтобы Евангелие понимать как следует, древнегреческий язык, вы можете представить? Когда его, кстати, арестовывали, то у него был вот такой небольшой Новый Завет на древнегреческом языке, и он говорил, что я попросил этих офицеров, можно ли мне взять с собой это? Они могут? Ну, пожалуйста, какая-то тарабарщина. Пожалуйста, то, что, говорит, мне и надо было. Да, причем он, язык греческий, уже он в пожилом возрасте был. Я писал, например, работу по кафедре древнегреческого языка, так он мне какую помощь оказывал в этой работе, можете себе представить? Он мне, да, великолепно знал историю мысли. И я помню, мне, мальчишке, как он давал читать, помню литературу, у него кое-что было, кое-что было. По истории философии, древнегреческой философии, русской Соловьева, например, мне давал читать. Ну, кое-какие книги у него были. Но представьте себе, это давал. Помню, Лестничника дал. Я прыгал от восторга, когда читал Лестницу Иоанна Лестничника. Ну, мне было сколько лет? 16-17. Так меня что-то очень он поразил. И тут же, представьте себе, дает и святых отцов, и этих несчастных греков, какой-нибудь Платона там почитать, да, его диалоги, или Владимира Соловьева «Оправдание добра». Ух, какой размах! Причем не просто так это же давало. Я по своему складу так, я очень нелегко все принимаю и, ну, так сказать, много вопросов возникает. Я помню, как мы дискутировали вовсю. Я мальчишка, горячий, да. отвечает мне, объясняет, я понимаю. Я понял, почему действительно святые отцы, да, это действительно сокровище мудрости, сокровище истины, а не философы как таковые, сколь бы великими они ни значились в нашем мире. Увидел, почему, объяснил. Слышите, не просто утверждал, так, нет, а вот почему. Отвечая на все на эти вопросы. Я к чему говорю? Я такого человека больше ни одного не встретил.
Какого?
Который мог действительно обладал поразительной мудростью, не просто знаниями. Да, я к нему мог обратиться, он великолепно знал литературу, классическую литературу, философию. Я обращался, все, я получал ответы. Не это, ну, на каком-то этапе это меня, конечно, уже поражало. Так, но не это. Ведь вы знаете, вот он, обладая всем этим богатством, как мы скажем, все это бросил. Все бросил. И в 31-м году принимает монашество. В 31-м году. Представляете, что это такое? Ну, наверное, мы все. Через 3 года, точно в день пострига его в монашество, его арестовывают. Точно. Тютелька в тютельку. Видимо, опыт заключения, когда он со шпаной сидел, перенес действительно ужасы. Он так, между прочим, говорил, там, в лагере, молитва Иисусова делалась очень легко. Говорит, Господь, видимо, помогал. И это было необыкновенное. Просто силой и поддержкой моей жизни. 5 лет там молитва Иисусова непрерывная. Думаю, что за эти 5 лет действительно он многое получил за эти годы до своего освобождения. Последующая жизнь, ну, это можете и почитать, последующую жизнь, когда он попал тоже, наступил 2-й подвиг, если хотите, не меньше, когда он в Вышнем Волочке, его взял к себе в дом универсальной прислугой отец его одного сокурсника. Ну, и этот отец его спас от повторного ареста. И, конечно, да. Это была универсальная прислуга. У этого врача сестры, жена и сестра были злейшими атеистками. И говорит, здесь пришлось перенести, конечно, еще один тяжелейшее состояние. Но правда, зачем кончилось это? Одна из них стала монахиней, другая – ревностной христианкой. Монахиней стала та незамужняя, да. А эта, а жена его, стала искренней христианкой. Но действительно это был подвиг, потому что насмешки и издевательства над ним, что монах, да, ну, прочие всякие вещи это были. Мне это рассказывал отчасти он, отчасти его родные братья. Да. И опять, к чему я возвращаюсь? Я все время вам объясняю что-нибудь и возвращаюсь к чему? Что вот этот тот колоссальный багаж внешних знаний, который он имел, и эти возможности его, возможности природные, эти все дарования, все он это фактически оставил ради одного. Ради того, что вот мы произносим часто это слово и как-то не расшифровываем – ради духовной жизни. Кстати, ему предлагали митрополит ленинградский Гурий, предлагал, звал его преподавать тогда еще в Ленинградской духовной, да, академии. Он думал и отказался. И почему отказался? Да, очень интересно. Он понял, что это преподавание лишит его того времени и тех возможностей, которые он имеет сейчас, будучи на приходе. О каком времени, о каких возможностях? Вот тут мы с вами и оказываемся перед лицом какого вопроса? Возможностей духовных. Что это такое? Время заниматься духовными. Что это такое? Он человек, который обладал непрестанной молитвой. Это выяснилось совершенно случайно. Совершенно случайно это выяснилось. Но потом это, так сказать, подтвердилось, судя по общему характеру жизни. Однажды он в бане угорел, потерял сознание. Скорую помощь. Несут его. И эти медики, ну и мы тут тоже самое, особенно они были поражены, что он в бессознательном состоянии продолжал: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» И непрерывно. Я помню тогда, я вспомнил, как он говорил, в лагере молитва Иисусова делалась очень легко, постоянно. Потом, говорит, после лагеря, пришлось употребить усилия, чтобы не потерять этого и возвратить. И он говорил, что Бог человеку, наверное, почти каждому, говорит он, я думаю, что, наверное, каждому, дает какие-то моменты вкусить себя, Бог. Вкусите и видите, яко благ Господь. Дает на какое-то время с тем, чтобы человек уже понял и знал, вот кто такое Бог, вот что такое Царство Божие, вот что такое благая вечная жизнь. Вкусите. Вкусил? Но теперь сам приобрети это. Тебе дано. Попробовал? Ну, теперь сам потрудись получить это. Так он говорил. И именно просто призывал и говорил, да чего же мы несчастные люди, замыльные пузыри вот этих вот несчастной суеты и прочее, мы продаем вечность. Ведь в любой же момент нашей жизни, в любую минуту мы же можем обратиться к Богу. Почему не обращаемся? Почему наша мысль, голова наша постоянно занята чем угодно? Причем ладно бы еще каким-то нужным делом, я решаю вопрос. Нет! Пустотой, суетой, греховными мыслями теряем бесконечное, мы теряем сокровище, которое находится внутри нас, и для которого, для получения которого нужно просто понудить себя к малому, совсем не так уж сильному, понудить себя к чему? Господи Иисусе Христе, помилуй меня как можно чаще, как можно больше от всей души. От всей души. Я потом, помню, читаю воспоминания о Глинском старце, одном Серафим. Серафим, забыл, как его фамилия. Серафим.
Романцов.
Что?
Романцов.
Романцов, да-да-да-да, Романцов. К нему, да-да-да, Романцов, Серафим Романцов. К нему приходит один монах и говорит: «Батюшка, у меня непрестанная молитва». Знаете, ответ какой дал? Но это действительно, это Серафим Романцов, это был святой человек, это прям явно. Знаете, что он ему ответил? Этому монаху: «Нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани». Это было абсолютно точно. Он-то знал этого монаха. Можно, оказывается, просто так повторять. Вы знаете, бессмысленно, бездушно. А можно иметь действительно молитву непрестанную, Иисусову молитву настоящую. Знаете, одно дело непрестанное, другое дело благодатное. Не смешивать, пожалуйста, это. Впрочем, сейчас об этом говорить, да, Господи, какая непрестанная. Да никакой нет. Не только благодатные, а непрестанной даже нет. Но еще были времена, когда рассуждали о чем, подумайте, о непрестанной молитве Иисусовой. Но оказывается, непрестанную приобрести еще можно, когда она тоска вязнет, и все. Это совсем не значит еще, что благодатная. Потому что благодатная молитва, благодатная и непрестанная, она приобретается подвигом молитвы внимательной, с покаянием произнесенной, внимательной молитвы.